Одновременно с этим университет выпустил еще сотню таких специалистов. И кому они нужны? На Земле для них работы не осталось. «Летите на Марс», — заключил про себя Арни. «Здесь мы найдем вам применение. Стоит лишь поглядеть на дохлых коров с молочных ферм за городом. Вот пусть и тестируют им молоко». Но предложение хитро умалчивало, что на самом деле эмигрантам на Марс ничего не гарантировалось, даже возможность вернуться домой, так как полеты на Землю стоили гораздо дороже из-за неадекватных возможностей взлетных площадок. И уж, конечно, никому ничего не гарантировалось с точки зрения занятости. А виноваты в этом крупные державы на Земле, такие как Китай, Соединенные Штаты, Россия и Западная Германия, которые вместо того, чтобы поддерживать планомерное развитие планет, занялись дальнейшими исследованиями. Они тратили время, мозги и деньги на звездные проекты. Например, на полет к Центавру уже потрачены миллиарды долларов и человека-часов. Арни Котт не видел никакого смысла в этих звездных проектах. Кто захочет 4 года лететь в другую систему, где и планет-то, наверное, нет? Но в то же время Арни боялся, как бы космическая политика крупных земных держав не изменилась. Что если в одно прекрасное утро они проснутся и пересмотрят свое отношение к колониям на Марсе и Венере? Что если они отдадут себе отчет в их слаборазвитости и решат что-нибудь предпринять? Другими словами, что будет с Арни Коттом, если великие державы образумятся? Тут есть над чем поразмыслить. Впрочем, великие державы не проявляли признаков разумности. Они все еще были одержимы соперничеством и сейчас, к облегчению Арни, продолжали борьбу между собой на расстоянии 2 световых лет от Марса. Перелистывая газету, он наткнулся на небольшую заметку о женской организации в Берне, Швейцария, которая в очередной раз выражала беспокойство по поводу колонизации. Колониальный комитет безопасности встревожен состоянием посадочных площадок на Марсе. В петиции, адресованной колониальному департаменту Объединенных Наций, дамы снова высказывали свою обеспокоенность тем, что посадочные площадки на Марсе, на которые прибывали корабли с Земли, слишком удалены от мест поселений и системы водоснабжения. Иногда пассажирам, включая женщин, детей и стариков, приходится преодолевать сотни миль по пустынной местности. Колониальный комитет безопасности просил Объединенные Нации издать постановление, обязывающее корабли совершать посадку лишь на космодромы, находящиеся в радиусе 25 миль от главного канала. «Заботливые наши», — подумал Арни Котт, прочитав заметку. Вероятнее всего, никто из них никогда не покидал Землю. Они узнали об этом из какого-нибудь письма от какой-нибудь престарелой тети, живущей здесь на пенсию на бесплатных землях Объединенных Наций. Ну и, конечно, их сведения черпались у постоянного члена организации, обитательницы Марса, некой миссис Энн Эстергази. Она распространяла ксерокопии этого письма среди общественно активных дам в разных поселениях. Арни получал и читал ее информационный бюллетень «Заметки ревизора», название которого неизменно вызывало у него смех. Смешили его и вставки, состоявшие из 1-2 строк и публиковавшиеся между статьями. Боритесь за высокое качество очистки питьевой воды. Общение с церковнослужителями гарантирует такую степень фильтрации, которой можно гордиться. Суть некоторых статей заметок ревизора Арни и вовсе не понимал. На таком странном жаргоне они были написаны. Однако совершенно очевидно, что этот бюллетень имел широкую аудиторию сторонниц, которые все серьезно принимали к сердцу и предпринимали требующиеся от них акции. Можно было не сомневаться, что в настоящее время они присоединились к жалобам Колониального комитета безопасности на опасную отдаленность посадочных площадок на Марсе от источников воды и человеческих поселений. Они выполняли свою роль в очередной великой битве, и на этот раз Арни Котт был вполне доволен, так как из 20 с небольшим посадочных площадок на Марсе лишь одна располагалась в 25 милях от главного канала, и обслуживала она именно его поселение. Если каким-нибудь образом настойчивость колониального комитета увенчается успехом, все прибывающие с Земли пассажирские корабли станут совершать посадку у Арни Котта, и таможенные сборы будут поступать в его поселение. То, что миссис Эстергази со своим бюллетенем и организацией на Земле боролась за экономически выгодное для Арни дело, было далеко не случайным. Энн Эстергази являлась бывшей женой Арни. Они и сейчас сохраняли дружеские отношения, совместно владея целым рядом предприятий, основанных или приобретенных ими за время брака. Они сотрудничали на самых разных уровнях, несмотря на то, что в личных отношениях никогда не могли найти общего языка. Арни считал ее агрессивной, властной и мужеподобной. Высокая и худая, она ходила широкими шагами в туфлях на низком каблуке, носила твидовый пиджак, темные очки и огромную кожаную сумку на ремне. Однако она была умна, интеллигентна и обладала прирожденными организаторскими способностями. Так что в деловой сфере Арни прекрасно с ней ладил. То, что Энн Эстергази была его женой и они до сих пор сохраняли финансовые связи, не придавалось широкой огласке. Когда ему требовалось связаться с ней, он не пользовался услугами своих стенографисток. Вместо этого он наговаривал сообщение на диктофон, хранившийся у него в столе, и отправлял кассету с пленкой со специальным посыльным. Посыльный доставлял кассету в художественный магазин, который принадлежал Энн в израильском поселении, а ее ответ, если в нем была необходимость, оставлялся в офисе цементного завода, которым владел зять Арни Эд Рокингхэм, муж его сестры. Год назад Эд выстроил дом для себя, Патриции и своих троих детей. Он приобрел бесценное сокровище – собственный канал. Грубо нарушив закон, он вырыл канал для себя и теперь забирал воду из общественной сети. Даже Арни это привело в ярость. Но в то время иск не предъявили, и теперь канал, скромно названный в честь старшего сына Эда, катил свои воды на 80 миль в открытую пустыню. Так что Пат Рокингхэм могла позволить себе жить в прелестном уголке со своим газоном, бассейном и хорошо орошаемым цветником. В основном она выращивала большие кусты камелий, которые лишь ей удалось успешно культивировать на Марсе. Обрызгиватели вращались и поливали камелии целыми днями напролет, не давая им засохнуть или погибнуть. 12 огромных камелий. Прямой вызов Арникоту. У него были не слишком хорошие отношения с сестрой и Эдом. «И зачем они явились на Марс?» — недоумевал он. «Чтобы тратить то, на что здесь идут неимоверные средства и усилия? Но для этого можно было оставаться и на Земле». Ему это представлялось абсурдным. Для Арни Марс был неизведанным местом, символизировавшим новый образ жизни. Вместе с другими поселенцами, взрослыми и детьми, ему пришлось в процессе адаптации к новой жизни ежеминутно приспосабливаться к новым условиям. Так что теперь они превратились в совершенно новых существ. Их дети, рожденные на Марсе, тоже были особенными, странными и в некоторых отношениях загадочными даже для собственных родителей. Двое его сыновей, его и Энн, сейчас жили в лагере, в пригороде Льюистауна. И когда он навещал их, ему не удавалось найти с ними общий язык. Парни смотрели на отца пустыми глазами, словно ожидая, когда же наконец он уедет. Насколько мог судить Арни, мальчики были абсолютно лишены чувства юмора. И тем не менее они тонко чувствовали, могли бесконечно говорить о животных, растениях, пейзаже. У обоих были свои любимцы, марсианские существа, которые приводили Арни в ужас. Огромные насекомые вроде богомолов, но размером с осла. Чертовы твари назывались боксерами, так как частенько становились на задние лапы и принимались колотить друг друга в ритуальной битве, которая порой заканчивалась смертью и пожиранием побежденного. Но Берт и Нед выдрессировали своих боксеров, чтобы те не слишком усердствовали и не съедали друг друга, и эти твари превратились в их друзей. Дети на Марсе чувствовали себя одиноко отчасти потому, что их было еще очень мало, а отчасти... Впрочем, Арни не знал почему. В огромных детских глазах прятался страх, словно им чего-то не хватало. Они становились замкнутыми. При каждом удобном случае уходили в пустыню. Назад в поселение они приносили совершенно бесполезные вещи – кости и остатки старой марсианской цивилизации. Совершая полеты на вертолете, Арни иногда видел сверху фигурки детей. Они углублялись в пустыню и копались в песке, будто стремясь вскрыть поверхность Марса и уйти вглубь. Арни открыл нижний ящик стола, достал маленький диктофон и нажал кнопку записи. «Энн, нам надо встретиться и поговорить». Начал он. «В комитете слишком много женщин, и он неправильно действует. Например, в последнем приложении к Times меня встревожило...» Он умолк, так как лента в диктофоне со скрипом остановилась. Арни поковырялся в нем, пленка медленно двинулась и снова замерла. «Я-то считал, что все отрегулировано», — раздраженно подумал Арни. «Неужели эти бездельники ничего не могут наладить? Неужели придется идти на черный рынок и покупать там новые за бешеные деньги?